словно во сне. Ему пришло в голову, что, возможно, все это вправду снится. Он вернулся к водительской дверце Д-14, всунулся в кабину через опущенное стекло, взял с приборного щитка солнцезащитные очки, надел их и двинулся к гаражу. Очки, конечно, помогали, но не очень. Он шел, прикрыв глаза рукой, сощурившись. Мир сиял молчаливым светом, вибрировал ослепительно белым огнем. Сэнди видел свою тень, отпрыгивающую от его ног, исчезающую, отпрыгивающую вновь. Видел, как свет, выстреливающий из окон гаража, отражается от окон здания, где базировался взвод «Д». Видел патрульных, высыпавших из двери, проталкивающихся мимо Мэтта Бабицки из коммуникационного центра, который находился ближе всех к двери черного хода и, конечно же, первым выскочил из нее. В пульсирующих вспышках все, естественно, двигались рывками, как актеры в немом фильме. Те, у кого в нагрудных карманах лежали солнцезащитные очки, надевали их. Кое-кто поворачивался и уходил в здание за очками. Один патрульный даже достал револьвер, посмотрел на него, словно собрался сказать: «И что я буду с ним делать?», после чего засунул назад в кобуру. Двое патрульных, без темных очков, все равно двигались к гаражу, плотно закрыв глаза и еще прикрывая их руками. Они напоминали лунатиков, которых, как Сэнди, тянуло к источнику вспышек и низкого, сводящего с ума гудения. Тянуло, как мотыльков на свет. А потом среди патрульных появился Тони Скундист. Кого-то шлепнул по спине, кого-то толкнул, говоря всем, что они должны отойти от гаража, вернуться в здание, что это приказ. Он пытался надеть солнцезащитные очки, но никак не удавалось втиснуть лицо между дужек. Наконец он водрузил их на переносицу, предварительно угодив одной дужкой в рот, а второй в левую бровь. Сэнди ничего этого не видел и не слышал, потому что в ушах стояло только гудение, а видел только вспышки, превращающие туман в электрических драконов. Видел колонну ярчайшего света, поднимающуюся из конической вентиляционной шахты, протыкающую темнеющий воздух. Тони схватил его, встряхнул. В гараже еще раз безмолвно полыхнуло, стекла очков Тони превратились в два маленьких шара синего огня. Он кричал, хотя необходимости в этом не было. Сэнди прекрасно его слышал, потому что, если не считать гудения, вокруг стояла мертвая тишина. Правда, кто-то бормотал: «Святая Матерь Божья!» «Сэнди, ты был здесь, когда все началось?» «Да!» — к собственному изумлению закричал и он. Свет вспыхивал и гас все так же безмолвно, и всякий раз здание подпрыгивало, как живое, а тени патрульных бежали по его стенам. «Как это началось? Что послужило толчком?» «Я не знаю!» «Иди в дом. Позвони Кертису. Расскажи, что происходит. Пусть немедленно приезжает сюда». Сэнди с трудом подавил желание сказать сержанту, что он хочет остаться и посмотреть, что будет дальше. Идея, конечно, глупая. Все равно ничего не видно, слишком уж яркие вспышки. А кроме того, он умел отличать приказ от просьбы. Вошел в дом, спотыкаясь на ступеньках. Вспышки не позволяли рассчитать их длину и высоту. Ничего не видя перед собой, выставил вперед руки, добрался до коммуникационного центра. Коридоры превратились в месиво накладывающихся теней. Если он и мог что-то видеть, так это мощнейшие вспышки, повторяющиеся одна за другой. Радио Бабицки трещало помехами, сквозь которые прорывались редкие слова патрульных, пытавшихся связаться с базой. Сэнди снял трубку с обычного телефонного аппарата, стоявшего рядом с тем, что откликался только на номер 911. Думал, телефон тоже вырубился, но нет, услышал гудок. набрал номер Кёрта, отыскав его в списке домашних телефонов патрульных. Даже трубка, казалось, испуганно подпрыгивала, когда очередная вспышка освещала коммуникационный центр. Ответила Мишель, сказала, что Кёрт выкашивает лужайку, хочет успеть до темноты. По голосу чувствовалось, что звать его ей не хочется. Но Сэнди настаивал, и она сдалась. «Хорошо, подожди минутку. Неужели нельзя дать человеку расслабиться?» Ожидание показалось Сэнди вечностью. Почти как Бьюик, стоявший в гараже «Б», продолжал пульсировать, будто неоновая вывеска. И при каждой вспышке закуток, где располагался коммуникационный центр, покачивало из стороны в сторону. Не верилось, что агрегат, способный генерировать свет такой яркости, не предназначался для уничтожения всего живого. Однако Сэнди жил и дышал. Свободной рукой он прикоснулся к щекам в поисках ожогов или волдырей. Не нашел. «Пока, во всяком случае, я цел и невредим», — подумал он. И ждал, когда же копы начнут кричать от ужаса. Гараж разлетится во все стороны или растает, а из него выползет что-то страшное с горящими электрическими глазами. Такие идеи не имели ничего общего с обычными мыслями копа, но в этот момент Сэнди Диаборн ощущал себя недостаточно опытным копом, а насмерть перепуганным маленьким мальчиком. Наконец Кёртис взял трубку. Дышал прерывисто, должно быть, бегом примчался к телефону, в голосе слышалось любопытство. «Ты должен немедленно приехать. Приказ сержанта». Кёрт понимал, чем вызвана такая срочность, но спросил. «Что происходит, Сэнди?» «Фейерверк. Вспышки и искры. На гараж Б невозможно смотреть. Он горит?» «Я так не думаю, но точно сказать нельзя. Говорю тебе, смотреть невозможно. Слишком ярко. Давай сюда». Кёрт бросил трубку, больше не сказав ни слова, и Сэнди вновь вышел из дома. Если уж им предстояло превратиться в радиоактивную пыль, ему хотелось в этот момент находиться среди друзей. Кёртис свернул на подъездную дорожку с щитом только для патрульных на повороте 10 минут спустя. Сидел он за рулем старенького, но любовно восстановленного Беллера, который его сын унаследует 22 года спустя. На автостоянку въехал слишком быстро, и Сэнди испугался, что передним бампером он разметает 5 патрульных. Но Кёрт резко нажал на педаль тормоза. Реакция у него была прекрасная, и Шеви застыл, чуть клюнув носом. Кёрт выпрыгнул из кабины, вспомнил, что надо выключить двигатель, про фары забыл, запутался в собственных ногах, едва не упал. Но взмахом рук сохранил равновесие и побежал к гаражу. Сэнди успел заметить, что в одной руке он держит очки электросварщика на эластичной ленте. Сэнди навидался взволнованных людей. Само собой, каждый, кого останавливают за превышение скорости, взволнован, но никто не мог сравниться с Кёртом. Его глаза буквально вылезали из орбит, волосы стояли дыбом, хотя, возможно, причина была, что бежал он слишком уж быстро. Тони вытянул руку и схватил его, едва не свалив с ног. Сэнди увидел, как свободная рука Кёрта сжалась в кулак и начала подниматься. Потом пальцы разжались. Сэнди не знал, сколь близко подошел новобранец к тому, чтобы ударить своего сержанта. Да и не хотел знать. Главное, он признал Тони. И власть Тони. И остановился. Тони потянулся к очкам электросварщика. Кёрт покачал головой. Тони что-то сказал. Кёрт ответил, продолжая качать головой. В продолжающихся вспышках Сэнди видел, как Тони Скундист борется с собой. Очень ему, похоже, хотелось приказать Кёрту отдать очки. Но вместо этого он обернулся и посмотрел на сгрудившихся у здания патрульных. В спешке сержант отдал им два приказа — отойти от гаража и вернуться в здание. —